страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии продолжается наше путешествие. 573-й выпуск у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. Мы с вами в послании к Галатам, и мы в ближайшие 5 дней завершим послание к Галатам. Но я думаю, вы заметили, что идем мы медленнее обычного. Это связано с тем, что в послании к Галатам апостол Павел говорит о моментах, которые важны для каждого из нас. Они важны в христианской жизни. Вот и сейчас мы с вами говорим о том, что делает и чего не делает христианин. Как мы ведем себя и как не ведем себя. Ну и также мы объясняем, почему это так, почему вот эти вещи в христианской жизни работают. И частое такое заблуждение, причем оно есть у людей неверующих, у людей, которые хотят разобраться, убеждение бывает такое, что ну вот христиане ведут себя определенным образом, ну потому что если я вот это сделаю, то меня Бог не примет, а если я вот это сделаю, то меня Бог примет. И честно говоря, литература, особенно западная литература, литература такого католического средневековья и католического возрождения, да, особенно католического возрождения. И то, что опирается вот на эти традиции, оно как раз нас может к этой мысли привести. Я помню даже себя тут не в литературе даже дело, а в осознании, в сознании некоторых людей. Действительно, это сознание, я не антизападник, кстати говоря, сразу скажу, да, но вот в западной культуре оно одно время было, и было очень серьезно. Я помню, как-то шел по улице, и вот спрашиваю, где там находится такое-то место, и остановился человек, который был, ну, потом, как мы выяснили, французом, но был он убежденным католиком, он был реально верующим человеком, и вот он говорит, давайте я вас туда прямо проведу, я говорю, да нет, вы мне просто объясните, вот как туда попасть, на что он говорит, не-не-не, я вас прямо проведу до места, и дальше он говорит, Бог мне в вечности это зачтет. Я говорю, а каким образом зачтет? Ну, он говорит, вот он примет, он мне вот запишет вот это вот в добрые дела. Я не стал тогда выяснять, ну, все-таки, наверное, был и слишком молод для того, чтобы такими вопросами задаваться, я не стал тогда выяснять, основывает ли этот человек свое спасение на одном или многих подобных добрых делах. То есть зачтет для чего? Чтобы спасти, чтобы принять или для чего-то другого. Но мы с вами говорим, следуя апостолу Павлу, следуя Священному Писанию, мы с вами говорим о том, что, конечно, основание для спасения, которое дает нам Бог, не в этом. Основание для того, что Бог нас принимает, не в том, что мы делаем добрые дела, а в том, что Иисус Христос умер за нас. Но тогда возникает следующий вопрос. Мы в прошлый раз с вами начали уже говорить об этом. Ну, хорошо, мы имеем свободу. Мы можем поступать определенным образом. А почему мы делаем одно, почему мы не делаем другого? Вот то, что мы делаем, это то, что в плюсе. Мы делаем из любви к Господу. Мы делаем, потому что принимаем Его Слово. Мы делаем, потому что хотим слушаться Его, а не потому, что хотим от Него что-то заслужить. И с этим мы уже разбирались. Но почему определенные вещи для нас невозможны? Почему определенные вещи это то, от чего мы воздерживаемся, чего мы не делаем? Мы начнем отвечать сегодня на этот вопрос, хотя, конечно, будут не все ответы. И знаете что? Тут ведь очень важна эта тема, потому что она тема практическая. Ну, то есть, вот у меня есть искушение. Да, вот в искушении я думаю о том, чтобы сделать то, чего Бог явно не хочет. Но искушение — это как раз суть искушения, как раз в том и состоит, что мне-то хочется это сделать. То есть я знаю, что это неправильно перед Богом. Я знаю, что это не угодно Богу, но оно бы не было искушением, если бы мне этого сделать не хотелось. И тогда вопрос. А как противостоять этому искушению? А что есть во мне такого, что заставляет меня сказать «не-не-не-не». Вот даже если мне сейчас, в данный момент, как кажется, хочется это сделать, я этому буду противостоять, я от этого буду воздерживаться. Вот об этом мы с вами начнем сегодня говорить. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это основные группы, наши официальные группы по страницам Библии. И другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эту трансляцию. В Facebook, ВКонтакте и в других соцсетях. Тут YouTube, Одноклассники. Оттуда письма мы тоже получаем, оттуда письма мы тоже читаем. Я думаю также, что мы... Сегодняшние ваши письма начнем читать уже завтра, но пишите, пожалуйста, и завтра также присоединяйтесь к нашему эфиру для того, чтобы услышать ответ на ваше письмо, ну или мысли по поводу того, о чем спрашиваете вы. Тут интересные письма в прошлый раз, пара писем, пара тем, которые можно свести к вопросу, что такое. Один из вопросов, что такое религия, на этот вопрос отвечают по-разному. Я все-таки предпочитаю отходить или отталкиваться от смысла самого слова «религия». Слово «религия» происходит от латинского «religare». «Ligare» — те, кто помнит и занимается музыкой или занимался музыкой, знают, что такое «legato» и знают, что такое «лига». Да, то есть это связь. Связь, ну, в данном случае, между нотами, между музыкальными звуками. Вот «religare» — это буквально... восстанавливать связь с Богом. Религия, настоящая религия, не человеческая попытка сделать себе религию, говорит о том, как эта связь с Богом восстанавливается. И вот, отвечая на вопрос, как она восстанавливается, мы можем исходить из двух принципиально разных позиций. Одна позиция заключается в том, что я, как человек, прикладываю усилия для того, чтобы эту связь с Богом восстановить. И Бог потом на эти мои усилия отвечает и говорит: да, слушай, дорогой, ты молодец, ты достаточно сделал, ты эту связь восстановил, все нормально. Другая позиция исходит из того, что Бог сначала сделал все, что от Него зависит. Потому что если бы не Его действия, если бы не та предшествующая благодать, да, которая должна была проявиться ко мне, прежде чем я в принципе мог бы взыскать Бога. Вот если бы не эти действия, если бы не эта благодать, то ни о каком восстановлении связи с Богом речи бы не шло. Более того, если бы не смерть Иисуса Христа, заплатившего за своей смертью за мой грех, не шла бы речь также ни о каких личных отношениях с Богом. Потому что в грехе я неправеден. В грехе я извращен. В грехе я пал, я часть падения. А Бог праведный, Бог святой. И у праведного Бога нет общения и не может быть общения со мной, находящимся вот в таком падшем состоянии. Но тут происходит то самое главное, что и составляет суть христианства. Иисус Христос пришел на эту землю. Иисус умер за меня. Иисус умер для того, чтобы взять мое наказание на себя, чтобы взять мой грех на себя, чтобы взять последствия моего греха на себя в отношениях с Богом. И в какой-то момент, вы помните, восклицание Иисуса Христа на Голгофском кресте, когда Он говорит: «Боже, Боже, зачем Ты, или почему Ты оставил меня, почему Ты покинул меня?» Вот это та самая отверженность. То самое состояние, когда Христос действительно берет на себя наш с вами грех. Для чего? А для того, чтобы религаре, для того, чтобы своей смертью, своим воскресением, своей победой над грехом восстановить связь между Богом и нами. Дело в том, что на протяжении всей истории человечества Бог Отец ищет нас. Он зовет нас. Он говорит: придите ко мне. Он хочет восстановление этой прерванной связи. Он хочет того, чтобы эта нить была восстановлена. Ну и Он это делает. Он делает это в Иисусе Христе. Когда мы говорим о религии человеческой, часто это бывает религия дел. Это бывает религия того, что мы говорим: вот я считаю, что нужно сделать так. Бог же хочет совершенно другого, чтобы мы приняли Его дело, чтобы мы приняли Его благодать. И еще один вопрос из серии «А что такое?». В прошлый раз, в прошлом эфире мы использовали такие слова, как либерализм и либерализация. Мы говорили о том, что происходит такая либерализация отношение ко Христу, отношение с Богом, и это плохо. Вот что это такое? Спрашивают нас слушатели, спрашиваете нас вы на самом деле. А давайте мы сделаем вот что. Мы все-таки сейчас не будем отвечать на этот вопрос. Я отвечу на него. Мы ответим на него после того, как послушаем предзаписанную часть. А сейчас мы помолимся и будем слушать Священное Писание. Еще и потому, ну, по нескольким причинам, но еще и потому, что, отвечая на этот вопрос, я думаю, мы должны будем ссылаться на то, о чем говорится в послании к Галатам. Потому что либерализация сознания, либерализация нашего понимания христианства — это на самом деле страшная вещь. Но вот почему она страшна, я думаю, мы об этом узнаем, и каков рецепт от нее мы также с вами узнаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя за то, что Ты хранишь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты благословляешь нас. Мы молим Тебя, наставь нас, Боже. Благослови Слово Твое, которое будет доходить до нас, и уши наши, чтобы нам слышать Слово Твое. Да будет Тебе честь и хвала и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 573-й выпуск. Мы с вами вчера читали очень важный стих в послании к Галатам, 5 глава. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». От чего же освободил нас Христос? На самом деле это очень важно, потому что мы смотрим на две вещи. Во-первых, от чего мы свободны, а во-вторых, для чего мы свободны. То есть что-то ушло из нашей жизни для чего-то, для того, чтобы пришло что-то другое. И вот от чего же освободил нас Христос? Некоторые из ответов на этот вопрос даны прямо здесь, в послании к Галатам. И прежде чем идти дальше, давайте посмотрим эти ответы. Первая глава, 4 стих, говорится о Христе, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Мы избавлены от настоящего лукавого века. То есть мы избавлены от теперешнего злого времени. Мы избавлены от него в том смысле, что у нас есть альтернатива этому веку, этому времени. Мы продолжаем жить в это время, мы продолжаем жить среди вот таких обстоятельств. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что у нас есть теперь альтернатива. Вот в этом смысле мы избавлены. Человек без Христа такой альтернативы не имеет. Кстати, в этом же ключе апостол Павел уже говорил здесь в послании к Галатам о том, что Христос избавил нас от власти нашей старой прежней природы. 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Христос дает нам свободу от нашей прежней греховной природы. Да, мы с вами не можем жить по-христиански. Для нас лично это недоступно. Однако Христос может это сделать, и, собственно говоря, Он и делает это в нашей жизни. Он и делает это через нас. Дальше, здесь же, в этом же послании, мы читали о том, что Христос избавил нас от проклятие, которое ожидало бы нас согласно закону. В русском тексте это не совсем понятно, потому что там говорится, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». В конце стиха слово «проклят», которое выдает подлинный смысл этих слов. «Клятва» — это русский перевод того слова, которое можно переводить так же, и, наверное, лучше переводить так же, как «проклятие». Мы избавлены от суда, который должен ожидать нас по закону, от осуждения, которое мы должны получить по закону. Мы избавлены также от власти самого закона. 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Мы искуплены, мы избавлены от этой юридической власти закона. От этого всего мы избавлены. И более того, мы избавлены от системы, которая существовала в Израиле и относилась к Израилю на протяжении более 1000 лет. Апостол Петр говорит, что и сами израильтяне не могли исполнить требований этой системы. И вот сегодня наша роль заключается в том, чтобы быть живыми примерами Божьей благодати, потому что по Божью действию в нашей жизни стало возможным то, что раньше было, ну, совершенно исключено. Кстати, это именно действие Божие. Без действия Божия это не было бы благодатью. Если бы это было не действие Божие, значит, наше. Если наше, то заработанное. А так, все, что есть, это проявление Божьей благодати, которой мы спасаемся. Спасаемся благодатью Его, а не делами нашими. Именно в этом, мы уже говорили об этом в прошлый раз, но я повторю, потому что это важно, именно в этом состоит соблазн креста Христова. Слово «соблазн» можно переводить так же, как «оскорбление». Вот именно по этой причине Христос и его крест особенно, крест Иисуса Христа, оскорбителен для человеческой природы, для человеческого самосознания, для человеческого самомнения, для человеческой псевдоинтеллектуальности. Потому что мы думаем, что мы сами во всем разберемся, мы думаем, что мы сами умные и даже самые умные, мы думаем, что мы вот такой венец творения. Да, мы действительно венец творения, но Христос не сотворен, соответственно, есть кто-то, кто над нами находится, а нам сложно это воспринять. А крест Иисуса Христа заставляет нас либо воспринять это, либо от всего отказаться. Но когда мы от всего отказываемся, мы также видим последствия, которые нас в этом случае будут поджидать. Крест Иисуса Христа оскорбителен для человеческой культуры. Кто-то скажет, ну смотрите, за прошедшие 2000 лет, насколько далеко мы с вами ушли в культурном смысле, а тут про какую-то древнюю историю рассказывают. Кстати, именно такие письма мы порой от вас получаем. Нам говорят, ну вот культура человечества ушла вперед после вот этого христианского периода. Периода зарождения христианства были и Средневековье, было и Возрождение, были и эпоха Просвещения, и 20-й, уже 21-й век. Культура ушла далеко. А мы говорим, не-не-не, мы проповедуем крест Иисуса Христа. И люди оскорбляются. И подтверждается то, о чем говорил апостол Павел, крест Христов становится оскорблением или соблазном. Крест также оскорбляет в нас ощущение нашей самозначимости в этом мире. Нам хочется быть значимыми для мира. А мы значимы для Бога. А мы говорим, я не хочу для Бога, я хочу, чтобы люди мною восторгались. А крест показывает, что все совершенно иначе. Крест Иисуса Христа также оскорбителен или является соблазном для человеческой воли. Мы говорим, если я захочу стать другим, я сам смогу. Христос говорит, не сможешь, только со мной. Мы говорим, я сам разберусь со своей жизнью. Христос говорит, не-не-не, без меня не разберешься. Пример. Человек, который страдает алкоголизмом, думает о том, что если я захочу бросить пить, я всегда смогу, я всегда брошу. Вот его желания в какой-то момент на самом деле уже недостаточно. А он продолжает думать в категориях «вот если я только захочу». Крест Христов оскорбителен для человеческой гордыни, когда мы начинаем возвышать себя, и мы видим крест. Мы можем воспринять это как оскорбление. Крест Христов оскорбителен для всего ветхого человека. Потому что ветхий человек в принципе не выдерживает встречи со Христом. То есть все ломается. Человек ломается. Оказывается, что мне нужно родиться свыше. Помните, как Никодим, служитель, фарисей, приходит ко Христу, пытается с ним решить какие-то вопросы, а Христос ему, как будто даже не выслушав, хотя, конечно, выслушав, потому что он знал изначально, что в сердце Никодима, говорит: «Надобно вам родиться свыше». А потом еще и упрекает его: «Ты служитель Божий, ты священник Израилев или начальник Израилев, а ты этого не знаешь?» Вот такая встреча происходит у человека со Христом, и человек понимает свое полное банкротство. И человек понимает также, что да, он призван к свободе, только эта свобода не должна стать поводом для угождения плоти. Свобода христианина – это не свобода грешить, это свобода от греха. Мы послушны Богу не как рабы или не как те, кто хочет заслужить его расположение. Мы послушны Богу как послушные сыновья, которые из любви и с любовью хотят угодить Отцу. А не потому, что мы просто живем по каким-то правилам, которые кто-то когда-то нам дал. Проще говоря, мы служим Богу не под давлением, а мотивированные любовью. Помните, Христос говорил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Закон никогда в жизни не мог бы привести нас к этому. Послушание из самоотказа, иными словами, я слушаюсь через то, что я просто от чего-то отказываюсь. Это негативное послушание. Негативное послушание ни к чему хорошему не ведет. Отказываясь от чего-то, мы должны получать что-то другое, что-то взамен. И в данном случае смысл выражения о том, что вот я чего-то отдал, но что-то получил, совершенно очевиден. Христос приготовил для нас очень многое взамен. Это его праведность, это его святость. Иными словами, то, что освобождается в нашей жизни за счет нашего отказа от чего-либо, заменяется другим. Если человек говорит: «Я христианин, я этого не делаю, и того не делаю, от этого воздерживаюсь, и вот этого сторонюсь», такого человека хочется спросить: «Слушай, да что ты делаешь-то вообще? Вот ты этого не делаешь, другого не делаешь. А что ты делаешь?» Так вот, закон давал только негативное послушание. Мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Позитивное послушание предписывалось в принесении жертв. И принося жертвы, человек понимал, что он грешен, и что только Бог может очистить его от греха. И вот тут мы подходим к той основной теме, которую я хотел обсуждать сегодня, и к которой долго-долго никак не мог подойти. Мы продолжаем читать послание к Галатам. Это 5 глава, и возвращаемся к тексту в 16 стихе. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Поступать в буквальном смысле — ходить. Ходите по духу. Все мы в жизни, ну или большинство из нас, не все, но большинство в жизни так или иначе ходим. Апостол Павел говорит о том, как ходить. Поступайте по духу. Давайте посмотрим на вожделение плоти. Это он о чем? Есть два взгляда. Один взгляд, вожделение плоти, это просто грехи. Поступайте по духу, и вы не будете грешить. И есть немало христиан, которые стоят на этой точке зрения. Мне же в данном контексте кажется гораздо более приемлемой другая точка зрения. Вожделение плоти или буквально желание плоти – это желание нашей ветхой природы, которые сами по себе не обязательно плохи. Они могут быть плохими, но они не обязательно плохи. Но если мы не живем по духу, то эти вожделения плоти уводят нас от Бога. Пример? Да, пожалуйста. У человека есть любимое хобби. То, что ему очень нравится делать, то, чем ему очень нравится заниматься. Ну, допустим, он любит ходить на рыбалку. Допустим, он увлекается машинами или компьютерами или чем-то другим. Само по себе это неплохо. И когда человек живет по Духу Святому, все эти хобби также подпадают под действие Святого Духа. Но если мы не будем поступать по Духу, если мы не будем жить по Духу, то и машины, и рыбалка, и компьютеры, и маникюр, и все прочее будет занимать то место в нашей жизни, которое все это не должно занимать. Это место, которое в принципе может и должен занимать только Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть христиане, которые настолько преданы своему личному хобби, настолько увлечены своими увлечениями, что они просто игнорируют Бога. Некоторые пытаются решить этот вопрос, исходя из законнических побуждений. Говорят, христианин не должен смотреть телевизор, соответственно, запретить телевизоры в домах христиан. Или христианин не должен выходить в интернет, соответственно, никаких гаджетов у нас не может быть. А некоторые решают этот вопрос таким образом. Но дело-то как раз в том, что в телевизоре, в интернете, в самих по себе ничего плохого нет. Любителям высокой словесности скажу, что и литература, художественная литература, которую многие ценят куда выше телевизора или интернета, тоже может увести нас от Бога. Проблема не в самих этих реальностях, будь то чтение, рыбалка, телевизор, интернет, общение с друзьями. Проблема в том, какое место они занимают в нашей жизни. Живем ли мы по духу? Если да, то все остальное встанет на свое место. Нет никакой проблемы в том, чтобы посмотреть телепередачу, послушать трансляцию в интернете, почитать что-то интересное на сайте. Но проблема есть, если все эти увлечения начинают вставать у нас в нашей жизни на место общения с Богом. Читаем дальше, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Концовка этого стиха – это серьезное наступление на свободу, наступление, которое многие из нас даже не замечают. Мы можем сколько угодно кричать, насколько мы свободны, но при этом мы порой не замечаем, что управляет нами наша плоть. Один мой знакомый, был уже это несколько лет назад, я не знаю, как он живет сейчас, очень-очень любил и гордился тем, что он свободен. Называл себя «Я самый свободный человек на этом свете». Я пришел к нему в гости, и я смотрю, у него кухня наполнена всякими гаджетами. Он говорит, ой, посмотри, сейчас тебе покажу, и начинает мне показывать. Я говорю, ух ты, а как ты вот это нашел? Он говорит, так в рекламе услышал и купил. Вот это, спрашиваю я. Он говорит, ну, в рекламе увидел и купил. А вот это? Друзья посоветовали, у них у всех есть, я купил. Стало очевидно, что это далеко не самый свободный человек на Земле. Он зависим от рекламы, которую он услышал, увидел, купил. Он зависим от друзей. Он зависим от очень многого. Но он не замечает этого. Верующий человек имеет новую природу. Мы читаем, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И эта новая природа определяет наши действия, а не только влияет на них. Кстати, мысль о том, и я тоже об этом уже говорил, я сегодня понимаю, что повторяюсь, но в прошлый раз мы пробежали несколько вещей слишком стремительно, вещей, о которых надо бы сказать подробнее. Я в прошлый раз уже говорил о том, что некоторые христиане считают себя такими совершенными, что все у них уже решено, что все они уже сделали, преодолели. Так вот, я хотел бы напомнить еще раз слова апостола Иоанна, первая глава его первого послания, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вот такой выбор. У нас с вами две природы. Именно об этом говорил апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава. И вот эта постоянная война между духом и плотью, война, которая мешает нам делать то, что мы бы хотели. Не принимать этого, кричать о своей свободе, означает игнорировать опасность, которая буквально у нас под носом, а то и вообще в нашей жизни. Моя старая природа склонна к тому, чтобы оставлять Бога. Но есть ведь и новая природа, которая склонна поклоняться Богу и любить Его. И вот удивительно, я вижу в себе и то, и другое. Есть верующие, которые говорят, я не могу увидеть, я не знаю, хожу я по духу или нет. Как мне кажется, знаете. И вполне знаете. Просто, возможно, не хотите в этом признаваться. Для того, чтобы это было понятно, апостол Павел говорит о совершенно конкретных проявлениях старой природы и новой природы. 18 стих. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны». И вот тут начинается это страшное перечисление. Среди прочего, ответить на вопрос, живете вы по плоти или по духу, можно, проанализировав свою жизнь и сравнив ее с тем, что перечисляет апостол Павел. Каковы же проявления плоти? Интересно, кстати, что они могут появляться и в жизни христианина, только мы имеем силы, чтобы им противостоять. Во-первых, это сексуальные грехи, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это грехи в сексуальных отношениях, да и в принципе в отношениях с людьми. Мы об этом уже много говорили, поэтому я подробнее об этом размышлять сейчас не буду. А вот подробнее остановлюсь на том, что в 20 стихе. Это религиозные грехи. Да-да, плоть человеческая, плоть необновленная, бывает весьма религиозной. Например, идолослужение, волшебство или магия. Помните, кстати, кто околдовал вас, кто прельстил вас? Эти вопросы задает апостол Павел своим слушателям и читателям несколько раньше, в 3 главе этого послания. Плоть бывает весьма религиозна. И потому меня очень удручает такая фраза, как «изучение религий» или «религиозное воспитание». Вы понимаете, друзья, что религиозное воспитание может быть таким, которое не имеет с христианством ничего общего. Если показатель возрождения человека – это его религиозность, то все израильские и не только израильские идолослужители должны были бы быть очень религиозными людьми. Но это не так. Получается, что лжерелигиозность ровно так же, как и половое распутство, это вещи, несовместимые с христианской жизнью. Дальше апостол Павел говорит о проявлениях плоти, которые видны в отношениях между людьми. И он перечисляет их. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, то есть расколы. В данном случае ересь нужно переводить именно как раскол. Богословское понимание ереси пришло уже позже. Здесь речь идет о людях, которые противопоставляют себя всем остальным. Они считают себя самыми умными, или самыми праведными, или самыми духовными. Такой еретик в этом смысле слова, может даже быть весьма религиозным. У него будут свои божества, свое поклонение. Но этот человек действует по плоти. И дальше грехи, которые касаются личных качеств. То, что мы испытываем в себе. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Дальше он интересно говорит. И тому подобное. Иными словами, это открытый список. То есть, я как-то читал одну книжку, где автор давал такой совет. Он говорит, чтобы понять, живете ли вы по духу или по плоти, возьмите проявление плоти, перечислите их и поставьте от 1 до 10 оценку себе по каждому из этих пунктов. Скажите, что 10 – это значит, что это во мне проявляется очень сильно, 1 – это во мне нет вообще. И, соответственно, чем меньше оценка, тем больше вероятности, что вы живете по духу. Да, вот если у вас ничего этого нет, у вас там единицы, двойки везде будут, скорее всего, вы живете по духу. Но апостол Павел говорит и тому подобное. Еще раз, это открытый список. Это значит, что есть другие проявления, столь же страшные и столь же опасные. Смысл не в том, чтобы поставить галочки и разобраться со своей жизнью по этим конкретным пунктам. Смысл в том, чтобы увидеть, в какую сторону в принципе идет моя жизнь. Чем я в принципе живу? Люди, которые практикуют такие грехи, не принадлежат Богу. Кто-то скажет, ну а как же, у христиан ведь это тоже бывает. Бывает. Но тут я вспомню то, о чем говорил когда-то в связи с Евангелием от Луки и в связи с посланием к римлянам. Блудный сын какое-то время жил и питался в свинарнике, но он не стал свиньей. Он не мог и не хотел в этом жить дальше. Потому что в свинарнике живут свиньи. Если вы живете во грехе, и вас это мало беспокоит или вовсе не беспокоит, то вы на опасном пути. Возможно, вы не чадо Божие. Если вы чадо Божие, то тогда очень странно, потому что Божие дитя не может в этом жить и быть вполне довольным. Если человек согласен в этом жить, то он, скорее всего, неверующий, невозрожденный. Но какова же альтернатива? О ней поговорим в следующий раз. Присоединяйтесь, пожалуйста, к этим трансляциям, потому что это очень важно. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, спасибо вам за комментарии, которые вы присылаете. Тут есть интересные вопросы. Я думаю, что мы завтра с этих комментариев, с этих вопросов начнем. А пока то, о чем обещал сказать сегодня, это либерализм, либеральный подход, либерализация христианства, либерализация наших отношений со Христом. А тут как раз на самом деле история связана с тем, о чем мы сейчас говорили. Кстати, мне очень нравится вот этот подход, который мы находим как раз в материалах доктора МакГи, по которым составляются эти программы. Подход в том, что да, какие-то вещи, какое-то поведение, да даже какие-то мысли, на самом деле, если мы позволяем им укореняться в нас, а все это несовместимо с нашей верой. Вот оно несовместимо с христианством. Это как какие-то вещи могут быть несовместимы с жизнью, там, не знаю, увечья несовместимы с жизнью. Так и здесь несовместимо с христианством, несовместимо с верой. И вот из этого, пожалуй, нужно исходить. Не потому, что мы хотим спастись, а потому, что мы уже спасены, и потому, что мы не хотим терять те отношения с Богом, мы не хотим терять то счастье отношений с Богом, которое мы получаем. Вот такой пример, кстати, такой пример супружеской жизни, который, в материалах его не было, но он здесь реально напрашивается. Смотрите, муж и жена хранят верность друг другу. Представьте себе ситуацию, в которой они хранят верность друг другу, потому что знают, что как только будет неверность, вот в зависимости от объема этой неверности будут какие-то последствия. Ну, если там что-то такое, вот домой вовремя не пришел, да, пришел позже, его ужином не покормят. Вот поэтому должен приходить вовремя. Если серьезная, совсем серьезная неверность, вот то развод сразу. И вот такая мотивация, да, я буду верным жене или я буду верной мужу, потому что иначе, как только что-то случится, со мной разведутся. Как вам такой мотиватор по жизни? Как вам жить все время с таким мотиватором? В браке не так работает. Да? В браке мотивации у нас другие. Развод, к сожалению, бывает. И мы будем еще читать с вами в Ветхом Завете, будем читать пророка Малахию, как раз по поводу того, что Бог ненавидит развод. Но при том, что Бог ненавидит развод, это зло в мире существует. Однако мотивирует нас не то, что с нами могут развестись, не то, что нас могут бросить. Мотивируют нас совершенно другие вещи. Также и здесь. Мы мотивированы к тому, чтобы жить христианской жизнью не тем, что Бог может нас отвергнуть, не тем, что Бог может нас отринуть, а совершенно другими вещами, желанием быть послушными Ему. И также мы мотивированы воздерживаться от определенных поведений, воздерживаться от определенного способа жизни. А ровно тем же самым мы мотивированы тем, что мы не хотим оскорблять Бога. Мы не хотим причинять боль, причинять тяжелое, нечто тяжелое тому, кого любим. Но и кроме того, мы не хотим терять ту близость с Богом, которая у нас есть. Нет, не то, что Бог нас отринет. Но если мы солжем Богу, если мы отступимся, если мы начнем жить не по-божески, а по-своему, то отношения наши с Богом будут по этой причине страдать. И понимая это, мы стремимся воздерживаться от того, что противоречит христианской вере. Ну, а на богословском и на практически богословском уровне Дух Божий живет в нас. Дух Божий действует в нас, и по этой причине, вот поскольку Он действует в нас, поскольку Он работает в нас, Он защищает нас, Он благословляет нас, и Он дает нам воздерживаться от того, что Богу неудобно. Вот эта история действительно продолжается, эту историю нужно нам с вами учитывать и помнить, особенно когда приходит искушение. Палка – плохой мотиватор. Иногда она тоже бывает нужна, особенно в детском возрасте она бывает нужна. Но если мы вырастаем, если мы становимся взрослыми людьми, но продолжаем жить из-под палки, то уверяю вас, друзья, что-то с нами не так и очень не так. Что касается либерализма, вот это слово, эта фраза по поводу либерализации и так далее имеет для разных людей очень разные значения, разные смыслы. Расскажу об одном из них, как раз в том, о том, в котором эта фраза использовалась в наших передачах. Дело в том, что в XVIII, особенно XIX веке, уже после расцвета материалистического сознания, уже после прихода мысли о том, что человек сам себе голова, человек сам все может сделать, в западном богословии появилась такая тенденция, которая говорит, ну да, мы, конечно, в Бога верим, но вот наше богословие становится более свободным, более в этом смысле либеральным. Такое богословие исходит, ну, во-первых, из того, что все-таки чудес не бывает. И если есть что-то необъяснимое естественным путем, да, помните, мы говорили о том, что натуралистическая концепция мира начинает торжествовать. Если что-то необъяснимо с точки зрения натуралистической концепции мира, ну, тогда давайте разберемся. Возможно, это где-то кто-то приписал, возможно, это где-то кто-то додумал. Ну, и что, что мы не верим в Божие творение, ну, и что, что мы верим в эволюцию, это не мешает нам быть христианами, говорят такие люди, это не мешает нам быть верующими людьми. Ну и что, что Иисус на самом деле не накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами? Ну и что, если этого не было на самом деле? Ну и что, если на самом деле не было хождения по воде? Это вот такие рассказы, полезные для нашей души, для нашего спасения, в которые мы верим. Вот эта тенденция на самом деле очень опасна. Потому что дальше начинается следующее. Ну и что, если не было смерти Христа? Ну и что, если не было Его воскресения? Это опасно для нашего, это полезно для нашего спасения, это полезно для нашей жизни, поэтому мы в это верим. Но дело в том, что воскресение Иисуса Христа, как Его смерть, это факты, это исторические факты, на котором основано не только теоретическое богословие, но и реальное дело Христа, избавление, которое Он дал нам от нашего греха. На смерти и воскресении Иисуса Христа основана не только богословская конструкция, на них основана и наша жизнь, на них основано и наше положение в этой жизни. Поэтому говорить о том, что ну и что, что этого не было на самом деле, означает отрицать Евангелие. Когда мы говорим об опасности либерализации понимания Христа, мы говорим об опасности того, что человек начинает ставить себя судьей над истиной. Он говорит, это вмещается в мое понимание, значит, это так. Вот то в мое понимание не вмещается, значит, это не так. Он говорит, мы исследовали, и мы пришли к мысли о том, что Иисус мог сказать вот это, сделать вот это. А вот то, другое, Он сказать и сделать не мог. Вот это опасно. Потому что тогда мы, люди, да, возможно, образованные люди, но все же люди, ставим себя судьями над тем, что может и не может сделать Бог, над тем, что Он может или не может сказать в Своем Слове. Это опасно. Мне вспоминаются слова одного из известных либералов XIX века. В конце жизни уже своей этот человек написал так. Он говорит, на протяжении всей своей жизни я пытался адаптировать и приспособить Евангелие к сумасшедшему дому нашего земного грешного бытия. И только сейчас, когда мне уже за 70, я понял самое главное. Это не Евангелие нужно приспосабливать к нашему или адаптировать к нашему земному бытию. Это наш земной сумасшедший дом может быть изменен, преобразован только и единственно силою Евангелия. Иначе надежды у нас нет никакой. Видите, два направления. Одно направление, к сожалению, популярное сегодня. Вот мы люди, и мы решаем, что нам нравится, что нам нет. Другое направление. Мы предаем себя Богу. И мы говорим, Господи, вот возьми нас и измени сумасшедший дом нашего бытия по Твоему священному замыслу. Завтра продолжим, друзья. А пока. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.